голосами кричались: «Иисусе, Сыне Давида, помилуй нас!» Эти двое слепых словно бы нащупали Иисуса Христа, нащупали Его неординарность, то, что Он совершенно необычный, следовали за Ним до самого дома. У них была просьба ко Христу, а у Христа была просьба к ним и вопрос к ним. И очень неожиданным кажется Его вопрос. Они кричали за Ним многожды, так что начинает евангелист повествовать с улицы, а заканчивая домом. И дома они Его как бы приперли, потому что вошедшим в дом они опять сказали: «Помилуй нас, исцели нас». И Он спрашивает их: «А вы веруете в то, что Я это могу сделать?» И вот здесь наступает момент истины для обоих слепцов. Вместо громких деклараций, вместо того, что они заявляют, что Он Сын Давидов, что Он может исцелить их, и том, что они Его очень об этом просят, Христос просит их просто в это поверить. Как это по-христиански звучит. Мы в словах как деревья в листве. Главное, чтобы еще мы в это верили. И Господи, помилуй нас, вся их тенья исполнена таких прошений. И о благорастворении воздухов, и изобилии плодов земных, и о первоиерархах, и о стране нашей, и даже о том, что она благохранима. И все это требует не просто зычного голоса, и не просто острого ума, или какой-то церковности. Это требует веры, без пафоса. Веры в принятие этого как само собой разумеющее. Потому что когда люди веровали во Христа, Он не спрашивал: «А вы веруете ли в то, что Я могу сделать, о чем вы просите?» Когда Марта и Мария просили Его и даже сетовали, говоря: «Если бы ты был, Лазарь бы не умер», они веровали в то, что Его присутствие не позволило бы смерти прийти. И тогда Он воскрешает Лазаря. Здесь же эти два слепца молятся, но как бы не веруют в то. Не думают, что это настолько реально, насколько оно есть. И вот когда мы произносим молитву умом своим, то это как бы часть человека. А когда мы произносим, когда мы молитву умную изводим в сердце и произносим всей душой и всем помышлением, то тогда это уже вера. Мы говорим: «Господи, исцели меня, очисти меня, я слеп и не вижу. Для меня жизнь как приятная и неприятная, как на ощупь ощущаемая, в ней нет колорита, в ней нет цветов, в ней нет чужих эмоций, чужих радостей. Есть только то, что я ощутил, потрогал, ощутил, приятно, неприятно». И мы живем как амёбы, которые знают, что приятно в жизни. И знает, что это приятно. Но а зачем все это? Зачем такая гамма жизни нужна? Зачем эти цвета, эта пестрость, яркость жизни? Не каждый может себе представить. И вот мы просим: «Господи, свет есть то ли от рождения, то ли по грехам своим, то ли для того, чтобы явилась сила Твоя, исцели меня». И сколько мы прошений уже перед Богом изрекли, и Бог каждый раз нас спрашивает: «А вы верите в то, что это может произойти? Господи, приди и вселись во мне». А вы ждете этого? А что должно произойти, чтобы вы поняли, что это случилось? Чтобы вы перестали просить и начали благодарить? Что должно произойти? Что-то ведь должно явиться? Человек, который верует в то, что дверь откроется, уже готов в нее войти. Он уже ногу заносит, когда только притрагивается к ручке. Он верит в то, что дверь открыта, и он откроет и войдет. Уже планирует, что он будет делать в этой комнате. Человек, который не верит, что дверь откроется, подходит и говорит: «Сим-сим, откройся, но ты же не откроешься». Так, есть даже такой анекдот, потом я расскажу. Зато как одна бабушка, в общем, говорит: я не могу ходить, я умираю, я скоро умру. И ей говорят, ты если веруешь, и ты поверишь, ты исцелишься и будешь ходить без костылей и вообще верить в девчонок. Она говорит, да нет, не может этого быть, да точно. И вот бабушка выходит на лестничную дверь, Господи, исцели меня, чтобы я веровал в этого девчонка. И свалилась, в общем, носом. Вот так и есть. Так вот, когда человек наперед знает, что ничего не будет, ничего не случится, то Бог находит пути для того, чтобы спрашивать, ты когда говоришь, ты веруешь, и вот эти двое спеца говорят, да, Господи, да, мы веруем. И это есть подлинная просьба человеку, который прочувствует, чувствует свою жизнь, чувствует другого человека, он ему может верить. Человек, который знает другого человека, ему не может верить. Потому что всяк человек ложь, потому что все мы грешны, и еще по тысяче причин мы не можем веровать друг другу. Бог часто не исполняет просьбы, поэтому если мыслить умом, то ему тоже веровать не надо. Нельзя. Это было бы наивность. Но Христос просит, а всего человека ты веруешь в то, что говоришь? И вот они исцеляются, они прозреваются, они начинают видеть, что жизнь, она достойна того, чтобы ее хвалить, а не просто у нее просить. И Христос им запрещает. Может быть, они не были готовы к проповеди. Может быть, другие не были готовы к их проповеди. Он им запрещает об этом рассказывать, но они все равно не удержимы. Потому что они поняли главное. Жизнь для того, чтобы ее благодарить, а не для того, чтобы с нее выдаивать все, что только можно. Жизнь нужно понять правильно. И вот они Христа не слушают. Потому что то, что он им даровал, больше, чем то, что он им сказал. И они говорили, столько. И он спросил этот главный вопрос. Веруете ли? Они ответили, веру, ответили, да, Господи. И он сказал, поверьте ваше, это будет вам. И мы уже знаем эту его фразу. Не раз она звучит в разной тональности, в разные словообороты. Какую меру мерите, то и возмерится вам. Как вы веруете, то есть насколько сердцем и всей душою мы относимся к тому, что мы делаем, что мы говорим, как мы друг другу признаемся в чувствах, настолько мы эти чувства и имеем. Легко сказать, мир хорош на словах. Но если мы в это поверим, мы не будем рады тому, что говорим. И если скажем, братья и сестры, и поверим в то, что мы братья и сестры, вернее, прочувствуем это, увидим, как два сердца, увидим, что это так, то мы будем благодарить о том, что мы братья и сестры. И так далее. Жизнь – это благодарение. Но все остальное – это попытки, это понятие. Христос приходит и исцеляет множество. Не потому, что Он поставил свои задачи, чтобы все были здоровы и улыбались. А для того, чтобы пробудить в человеке благодарность. Вот притча о прокаженных, 10 прокаженных. Это подчеркивает гораздо ярче. И там Он не просил вернуться, но осудил тех, кто не вернулся. Здесь Он попросил молчать, но не осудил тех, кто его не послушали, потому что он понимает, что жизнь такова, как они ее сейчас видят. И кто осудит человека благодарящего? Только человек неблагодарный. Поэтому прославим Господа не только умами, но и душами, и глазами, и всем тем существом, которое нам даруемо. И тогда слова благодарности и словословие Бога будут действительно словословием, и служба воскресной литургии станет по-настоящему торжественной, как большой взрыв, от которого возникает всякая жизнь, от которого возникаем и мы с вами, как церковь, как индивидуумы, как бесконечность. Литургия — это такой большой благодарственный взрыв, где каждый человек наделяется бесконечностью. Но если мы в это не верим, тогда Воланд нам скажет, у мастера Маргариты есть такой сюжет. Воланд, не помню, какого-то там героя, говорит, вот, ваша доктрина говорит, что после смерти, значит, вы умираете. Ну, по вере вашей, будет вам. И человек умирает. Как мы себя имеем, так Бог может нас принять. Если человек правильно относится к Богу, то и от Бога он не будет ничего требовать, а будет только пребывать с нами, как говорил кто-то. Господи, хорошо нам здесь быть. Мы бы сказали, кто-то, ты сейчас близко к Богу, ты в преображении, проси чего-нибудь, загадывай желание. Но кто-то ничего не просит. Наоборот, желает сам послужить. Если кого-либо посещает Петрово безумие, Петрова душа, апостольская вера, то и за это самое нужно успевать благодарить.